Оксана Панкеева. Люди и призраки. Глава первая. Здравствуйте, я Каспер, дружелюбное привидение. Из одноименного мультфильма. Сначала Кантор увидел все те же сверкающие сапоги. Это уже начинало раздражать. Затем он повел глазами в сторону и наткнулся на дамские туфельки. Изящные туфельки на высоком каблуке из светло-серого бархата, украшенные по бокам скромными такими камушками 6000 каждой. Из туфелек уходили куда-то вверх две стройных женских ножки в челковых шелках. Кантор приподнял голову, по привычке исследуя эти ножки взглядом снизу вверх, и отметил про себя, что такие короткие юбки позволяют себе только волшебницы. Ну, еще Ольга, но она не в счет. Если уж она уверяла, что в их мире можно спокойно выйти на улицу в том ее черном платье, едва прикрывающем самое сокровенное. Едва он вспомнил об Ольге, как сердце его тут же мучительно заныло. Ведь и о ней они узнают, вот что ужаснее всего. Ребят не найдут, Кантор и в самом деле не знал, куда они делись или как смылись. А Марго, где он сейчас, Кантор тоже себе не очень представлял, но все же знал об этом человеке столько, что по этим сведениям его легко будет найти. Да вообще много лишнего знает товарищ Кантор. А еще он очень хорошо помнит, где живет Ольга, которая ему очень дорога и которую умный человек не применет использовать для давления на несговорчивого пленника. Хотя, впрочем, что за ерунду он городит? На коем сдалась Ольга? Сейчас эта волшебница в туфельках с брюликами. Просканирует его до самых печенок, доложит боссу все, что тот хотел знать, а потом Кантора просто убьют за ненадобностью. Надо ж было так облажаться с этим палачом. Ведь в самом деле специалист, мать его, розеток. Наверное, всяких объектов за свою жизнь навидался, всех возможных степеней шустрости и точно знает, что с ними делать. Табуреткой в спину запустил, сволочь, и рука не дрогнула. «Это он?» — брезгливо произнес откуда-то сверху низкий женский голос. «Его что, умыть не могли? Мне к нему, между прочим, руками прикасаться». «Простите, мэтресса Джоанна», — уже не властно, а как бы извиняясь, произнес голос, принадлежавший сверкающим сапогам. «Это он уже умытый так выглядит. Видите ли, до вас с ним работали другие специалисты». «Плюшевый Тедди?» — презрительно произнесла волшебница. — Оно и видно. Могли бы сразу меня пригласить.
— Нет. Что вы, Тедди работает очень аккуратно, и на лице это не его работа. Это ребята помяли, когда брали. — Ладно, не столь важно, давайте начнем. — Ты, ущербное создание, прекращай пялиться на мои ноги и вставай. Недаром говорят, что все мистралицы сексуально озабоченные. Чуть жив, а на дамские ножки вытаращился. Небось, уже и в эротические фантазии ударился. Кантор, хотя и знал, что его наглый язык никогда не доводил до добра, все же не удержался и ответил.
— С тобой? Да иди ты. Ты поди еще моему прадедушке давала в позе крестьянка на морковной грядке. К счастью, мэтресса Джоанна оказалась дамой не очень вспыльчивой, и ему не пришлось уворачиваться от бархатной туфельки. А сапоги почему-то поленились вступиться за честь дамы, тоже к счастью. — А Тедди он что-то подобное говорил? — с интересом вопросила волшебница. — О, — ответил господин Крош, — Тедди он крыл таким матом, что стыдно процитировать.
— Ну что ж, — усмехнулась дама, — тогда приступим. Приподнимите его немного и уберите с висков эти грязные лохмы.
Кантор подумал, что надо как-то попробовать сопротивляться, и стал падать. Вокруг него был серый с синим отливом туман, густой, как сметана, и в этом тумане, беспорядочно мигая, вспыхивали и гасли оранжевые огоньки. Волшебница стояла рядом, сквозь туман смутно просматривались ее силуэты и черты лица, но зато протянутые к потенциальной жертве руки были видны очень отчетливо. Особенно непомерно длинные пальцы с иглами в четверть локтя вместо ногтей, которые красотка как раз норовила вонзить к Кантору в голову, мило при этом улыбаясь и ласково приговаривая. — Ну же, дружок, не упрямься. Покажи тете, где спрятались твои друзья. — Хрен тебе! — отчаянно рванулся Кантор, пытаясь увернуться от этих игл, которые, казалось, окружили его со всех сторон. Он почему-то вспомнил, как в этих случаях выражалась Ольга, и добавил. «Моржовый!» И поскольку увернуться было очень и очень сложно, наотмашь ударил по протянутой руке ребром ладони. Джоанна коротко ойкнула и поджала ушибленную лапку. «Ты что, маг?» — удивленно спросила она. Они меня не предупредили. Это им обойдется в дополнительную сумму, и изрядную. Одно дело сканировать простого смертного, и совсем другое мага, который сопротивляется. Но ты и не особо заносись, магов я тоже сканировала. Она снова очаровательно улыбнулась и сменила инструмент, так сказать. Правая рука осталась прежней, только иглы немного удлинились, а левая стала превращаться в петлю из прочной толстой веревки. Кантер, слегка ошарашенный новым для него фактом, что он, оказывается, маг, который сопротивляется, не стал особо надеяться на свою загадочную и непредсказуемую силу, а решил попробовать просто дать дёру и как-то укрыться в этом тумане. Благо, здесь он не чувствовал своей материальной сущности, и ему никоим образом не мешали обожженная спина, искалеченная рука и отбитые прочие части тела. Кантер рванулся в сторону и бросился бежать, с трудом преодолевая сопротивление туманообразной субстанции, замедлявшей движение, словно он двигался под водой. Сила силой, но кто его знает, поможет ли она против руки удавки. Убежать оно вернее будет. Скрыться в этом тумане и пусть ищет его хоть до второго пришествия эльфов, если, конечно, у нее нет специального заклинания для выманивания объекта из укрытия. «Ты куда это?» — возмущенно воскликнула волшебница и бросилась за ним. Правда, двигалась она в тумане столь же медленно, как и беглец, и догнать его было непросто. Как, впрочем, и ему скрыться. Как ни старался Кантер прибавить скорости, серый туман гасил все его усилия, и расстояние между ним и Джоанной не увеличивалось, а даже постепенно сокращалось. Очень медленно, но сокращалось. То ли он просто был слабее, то ли она лучше знала это место, но было ясно, что рано или поздно волшебница все же догонит. Скорее поздно, но какое это имеет значение? Может, лучше не тратить силы на бесполезную беготню, а попробовать встретить угрозу лицом к лицу и сразиться, как подобает воину? А если не получится, что тогда? С другой стороны, выбора нет, все равно ведь догонит и сражаться придется. Только вот знать бы, как это делается. Кантер остановился и все-таки повернулся лицом к противнику, выставив перед собой руки и подсознательно чувствуя, что главное — уберечь голову, а в остальном можно попробовать отбиться. Первая атака волшебницы была отражена успешно. Он успел перехватить руку с петлей за запястье и самым обычным образом вывернуть, бросив при этом красотку через бедро и отступив на шаг. Она быстро подхватилась на ноги и удивленно протянула. «Даже так?» «Давненько мне не попадались подобные экземпляры. И как это ты ухитрился так облапошить кроши, что на тебя не надели полиарк? Даже интересно, что из всего этого может получиться?» Видно было, что она не была нисколько напугана и даже не обескуражена, а, напротив, испытывает к происходящему профессиональный интерес. «Специалист за работой», — мимоходом подумал Кантер, которому это живо напомнило Стеллу. Точно с таким же выражением лица почтенная метресса ковырялась в своих распластанных пополам пациентах. И сходство это ему очень не понравилось. А насчет полиарга, будь ситуация менее опасной, он бы посмеялся. Одной из удивительных особенностей его силы было именно то, что полиарг на него никоим образом не влиял. Вторая атака оказалась более удачной. Удавку, норовившую обвить его шею, Кантер снова успел перехватить, но броска на этот раз не получилось. Петля прочно охватила его запястье, а когти иглы второй почти одновременно попытались снова добраться до головы. Кантер едва успел отмахнуться, поскольку отвлекся, соображая, опасно ли для него то, что поймали его за руку. На этот раз перехватить атакующую конечность в каком-нибудь безопасном месте у него не вышло, и пять длинных, острых, как кинжалы, игл вонзились ему в ладонь, пробив ее насквозь. Кантер вскрикнул от боли и попытался отдернуть руку, но иглы непонятным образом изогнулись наподобие крючков, зацепив его намертво. Единственное, что он смог сделать, это выдать серию самых изощренных ругательств, каких знал. «Вот ты и попался», — удовлетворенно сказала волшебница. «А теперь давай посмотрим». Кантер стиснул зубы и отчаянно дернулся из последних сил, пытаясь вырваться из ее когтей любой ценой, даже если придется остаться без руки. Вырваться он не смог, однако вместе с новой вспышкой боли в нем вспыхнуло что-то еще. Он не сразу понял, что это. Он так до сих пор и не научился сразу определять свою неуправляемую силу. Тем более она всегда появлялась непредсказуемо, и эти ее проявления крайне редко повторялись. На этот раз странная семейная магия приобрела вид совершенно невообразимый. «Видела бы Ольга, сказала бы, полный сюр». В двух шагах от себя Кантор обнаружил открытую дверь. И ладно бы просто дверь. По краям дверного проема бежали, мигая разноцветные огоньки. На распахнутых створках горела надпись «Добро пожаловать», а сверху висела яркая вывеска, составленная из огромных рун, тоже мигающих, как испорченный осветительный шар. «Тебе сюда!» и жирная стрелка, указывающая вниз. Не раздумывая, что бы это значило, и не обращая внимания на боль, он снова рванулся и бросился в эту дверь. Надоедливую волшебницу пришлось тащить с собой, так как вырваться от нее возможности не было. В глаза ударила черная мгла, и Кантор чуть не рассмеялся вслух, почувствовав знакомое пронзительное головокружение и понимая, что на этот раз спасен. В лабиринте его не достанет никакой маг, вне зависимости от могущества и квалификации. Не для них это место. Плохо им здесь, классическим магам, и сила их здесь ничего не стоит. Не тягаться им в этом месте с человеком лабиринта, и последней дурой будет эта навязчивая барышня, если попытается. — Это что еще за пакость? Ты куда меня приволок? — возмущенно воскликнула мэтресса Джоанна, озадаченно уставившись на свои руки, которые вдруг утратили все свои грозные приспособления и приобрели обычный человеческий вид. Впрочем, не совсем. Теперь их туго обвивали кожаные ремни для кулачного боя, которые смотрелись просто уморительно в сочетании с изысканным маникюром. Да и сама волшебница выглядела не менее потешно в традиционном одеянии эгинских кулачных бойцов, коротенькой набедренной повязке и некоем подобии намордника, предохраняющим зубы от травм. Какой-либо верх традицией предусмотрен не был, поскольку кулачный бой являлся исключительно мужским видом спорта, и оголенный бюст мэтрессы вызывающе колыхался, открытый для всеобщего обозрения. Впрочем, обозревать все эти прелести было некому, а самому Кантору было не до того. Он только подивился в очередной раз изобретательности лабиринта и подумал, что это место, наверное, наделено каким-то собственным сознанием и незаурядным чувством юмора. Сам он был одет точно так же, и стояли они на утрамбованной площадке, огражденной натянутыми веревками, а вокруг простирался огромный и совершенно пустой стадион, поразительно напоминавший большую королевскую арену в Эгине. «Это не пакость», — все-таки засмеялся Кантор, подпрыгивая на месте и делая несколько пробных ударов по воздуху. Разумеется, обе его руки теперь были свободны и совершенно целы, что несказанно радовало. «Это лабиринт, детка, и сейчас моя очередь делать тебе больно». «Лабиринта не существует», — возмущенно топнула ножкой мэтресса Джоанна. «Его выдумал бесстыжий шарлатан Максимилиана, чтобы морочить людям головы». «Вот твоей головой я сейчас и займусь», — злорадно сообщил Кантор, слегка задетый таким неуважением к светлому имени любимого родителя, и коротко, без размаха, ударил правой. Волшебница отлетела шагов на пять и упала на спину, живописно задрав ноги. «Сволочь!» — взвыла она, вскочила и встала в стойку, как-то странно встрепывая головой и корча зверские рожи. Видно, колдовать пыталась сердешная, а не получалось. «Что, без когтей ты не так и крута?» — язвительно заметил Кантор и, легко уклонившись от атаки разъяренной дамы, ударил снова. Это было легко, совершенно безопасно и неинтересно избивать женщину, которая не могла оказать серьезного сопротивления. Даже где-то противно. Когда же после очередного удара она не могла подняться, у Кантора и вовсе опустились руки. Очень мило. И что с ней теперь делать? Просто отпустить нельзя, вдруг найдет выход, вернется в реальность и снова попробует его просканировать, на этот раз приняв необходимые меры безопасности. А ему, может, и не будет так вести все время. Добить было бы вернее. Вот только как? Ну, свернет он ей шею, секундное дело. А толку с этого? Это ведь лабиринт, здесь все нереально. Может, стоит отнести ее к тоннелю и попытаться забросить туда? От этих конструктивных размышлений его отвлек чей-то укоризненный и слегка насмешливый голос. «Мальчик, за что ты истязаешь бедную старушку? Тебе няня не говорила, что это нехорошо? Или это и есть твоя няня?» Кантор удивленно поднял голову и посмотрел вокруг. На перилах королевской ложи сидел мальчишка-подросток, одетый во все черное и, чуть наклонив голову, с интересом наблюдал за происходящим. — Это я, мальчик? — переспросил Кантор, стаскивая намордник, чтобы не мешал разговаривать. — А ты тогда кто? Мальчишка засмеялся, легко спрыгнул с перил и направился к нему. «Ну уж извини», — сказал он. «Я тебя не знаю, а выглядишь ты на данный момент как 3-4-летний ребенок. В чем проблема? За что ты ее так? Ты же мог ее вполне реальным образом убить».
«Правда?» — с надеждой переспросил Кантор.
«Очень хорошо, а то я сомневался. Я именно это и намереваюсь сделать. А ты иди своей дорогой и не вмешивайся в чужие разборки, а то гребешь за компанию». Маленький нахал остановился у самой веревки, облокотившись о столбик, и серьезно посмотрел на него. «Неужели ты думаешь, что я равнодушно пройду мимо, когда кого-то убивают? Или рассчитываешь, что и в самом деле сможешь обойтись со мной так же, как с этой несчастной старухой? Ты глубоко ошибаешься. Сам ведь знаешь, что в лабиринте внешний вид обманчив и иллюзорен, и перед тобой не мальчик, как тебе кажется, а взрослый шаман, такой же человек лабиринта, как и ты, только старше и опытнее. Поэтому лезть в драку не советую».
«Я все же попробую», — уперся Кантор.
«Этот недомерок что, всерьез думает его напугать?»
«Ты ведешь себя, как сопливый ученик», — совершенно беззлобно прокомментировал мальчишка.
«К тому же ученик плохонький, раз меня не видишь. Сколько тебе лет на самом деле? Понятно, не 3, не 4, а сколько? 10, 12?»
31, — огрызнулся плохонький ученик и растерянно остановился, чувствуя неладное. Он собирался сказать 370, не для того, чтобы выпендриться, а просто из вредности, но правда вырвалась у него помимо воли.
Навязчивый собеседник удивленно взметнул подвижные тонкие брови и уточнил скорее утвердительно, чем вопросительно. «Ты не шаман?»
«Нет, я не шаман», — раздраженно отозвался Кантор. «Ты не мог бы отвязаться от меня, а?»
«Ты здесь случайно», — также уверенно констатировал странный мальчик.
«И не по своей воле».
«Ну, в таком случае оставь старушку в покое и уходи отсюда. Я могу показать тебе дорогу, если сам не можешь найти».
«Да нет уж, спасибо. Чтобы она за меня опять взялась? И опять все сначала? Лучше уж я тут останусь. Тут мне, по крайней мере, никто иголки в голову совать не станет».
«Я вижу, у вас серьезный конфликт». Мальчишка покачал головой и уселся прямо на песок, поджав ноги. «Но все равно убить — это не лучший способ улаживать дела. Давай лучше спокойно обсудим проблему и поищем другое, более гуманное решение». Кантор заколебался. С одной стороны, не хотелось рисковать и бросать недобитую волшебницу без присмотра, того и гляди, очнется и сбежит. С другой, было очень соблазнительно пообщаться с еще одним человеком лабиринта и, возможно, узнать что-то новенькое. А с третьей, можно ли ему доверять этому невесть откуда взявшемуся нахалу? Он остановился и задумался, между делом изучая пришельца. Вблизи взрослый шаман выглядел лет на 14, не более, а то и моложе. Он был невысок ростом, тонок в кости и гибок, как эльф. Длинные волосы были уложены в странную прическу, причем посреди общей черной массы сияла ярко-рыжая прядь. Скуластое лицо с чуть раскосыми глазами предполагало наличие в роду выходцев из Хины, но где-то очень далеко, поскольку хинского в мальчишке было меньше даже, чем в господине Флавиусе. А одежда больше всего напоминала Ольгину. Такие же джинсы, только не голубые, а черные. И обувь, весьма похожая на ее кроссовки, только без шнурков. И еще 2 тонких серебряных браслета на запястье. Колоритный мальчик, ничего не скажешь. А еще у Кантора возникло смутное чувство, что эту рыжую прядь и эти браслеты он уже где-то видел.
«А что, если она сбежит, пока мы будем обсуждать, наконец», — сказал он.
«Мы никуда не уйдем», — заверил мальчишка. «Мы сядем прямо здесь и будем за ней присматривать. А почему тебе важно, чтобы она никуда не сбежала? Нет, впрочем, давай сначала и по порядку. Кто вы такие, что не поделили?»
«Она пытается меня просканировать», — кратко пояснил Кантор.
«Как именно?» — удивленно поднял бровь юный шаман.
— «Магически? Как же еще?» — рассердился Кантор. — «Тоже мне маг. Не знаешь, как это делается?»
— «Постой», — уточнил собеседник. — «А из какого ты мира вообще?»
— «То есть? Что ты имеешь в виду?»
— «Именно то, что сказал. Тут из 5 разных миров народ шляется, сразу и не поймешь, с кем имеешь дело. Я почему-то решил, что ты шархи, как и я, но ты странные вещи говоришь. Так из какого ты мира?»
«Откуда я знаю, как он называется в 4 других?» — растерялся Кантор.
«Ну да, конечно. А сами вы, как и все, называете его просто землей.
Ну, давай тогда перейдем на доступный тебе уровень. Из какой ты страны?
Из Мистралии.
Вот все и понятно. Значит, ты из мира Дельта.
Это чтоб ты знал, если вдруг кто спросит. Только вот я не слышал, чтобы в вашем мире водились люди лабиринта.
Да, извини, я отвлекся. Итак, это невезучая бабулька-волшебница и пытается тебя просканировать. На предмет чего? Ты преступник?
Это они преступники, оскорбился Кантор. Мало того, что они нас кинули, так еще и убить хотели. Ребята сбежали, а я попался. И теперь вот эта зараза пытается от меня узнать, где все остальные. Понимаешь, что будет, если она меня просканирует? Я столько знаю, что может пострадать куча народу. Если уж ты такой дремучий гуманист, прикинь, с этой стороны, что будет гуманнее? Или ты, может, думаешь, что я вру?
Нет, — серьезно ответил мальчишка, пристально его изучая, как обычно делают видящие маги. Врать ты мне не можешь, здесь лабиринт. Просто всякое утверждение субъективно и поддается толкованиям. А покажи-ка ты мне свое настоящее лицо, а то даже неловко говорить о серьезных вещах с таким малышом.
Он резко вскинул руки, сложив их перед собой, а затем также резко рванул в стороны, словно разрывая пространство или, если проще, раздвигая занавески.
«Больно ты, засранец!» — вскрикнул Кантор, поскольку ощущение было такое, будто он на миг вернулся в свое многострадальное тело. Зато теперь уж стало предельно ясно, что перед ним действительно взрослый маг, знающий о лабиринте несоизмеримо больше, чем он сам.
«Не ругайся», — виновато попросил маг, всматриваясь в него и сочувственно заламывая бровь. «Я не знал, что это будет для тебя настолько болезненно. Зато теперь я прекрасно вижу причину твоей ненормальной агрессивности. Кто же это тебя? Тоже она?»
«Нет, этот другой. Специалист. По своей методике, чтоб ему с его методикой. Слушай, парень, ты мне покажешь свое настоящее лицо? А то ведь, по идее, мне следует обращаться к тебе, почтенный мэтр, но выглядишь ты так, что язык не поворачивается».
«Смотри», — пожал плечами мальчишка. «Мне это будет не больно, так что можешь открыть».
«А как?» «А ты не умеешь? Ну тогда извини. Чтобы увидеть меня, ты должен сам открыть. А чтоб тебе не было обидно, могу тебя утешить. Это и есть мое настоящее лицо. Так я выглядел 30 лет назад. Сделай поправку на возраст и представь себе. Да, и этот рыжий вихор я, разумеется, больше не ношу, вышел из того возраста».
«А что он означает?» — полюбопытствовал Кантор, так как, согласно мистралийским обычаям, всякая прическа что-то означала.
«Это было модно во времена моей юности», — засмеялся почтенный мэтр.
«Я был ярым поклонником Конгрэма, а тот был рыжим, поэтому все фаны красили себе одну-две пряди в рыжий цвет. Краситься полностью считалось признаком непомерной гордыни. Да зачем они тебе, эти детские дела? Давай лучше подумаем, что с этой незадачливой старушкой делать, не убивать же ее в самом деле».
«А почему ты называешь ее старушкой?» — не удержался Кантор. «Ты ее так видишь?»
«Да, именно так, древней старухой. Знаешь, как вы жутко смотрелись, маленький ребенок, избивающий старушку? А знаешь что, ты ее свяжи, чем-нибудь из того, что на ней есть. Тогда это будет для нее реально, и она просидит тут, пока не освободится. А освобождение займет у нее уйму времени. Да и выход из лабиринта она будет искать долго и нудно. Только вряд ли это особо поможет в твоем положении. Либо тебя вернут к тому специалисту, который тебя так разукрасил, либо найдут другого мага».
Кантор вздохнул. Предложение было очень резонным.
«А ты хорошо ориентируешься в лабиринте?»
«Как у себя дома. А ты хотел куда-то попасть или сам не найдешь выход и тебя проводить?»
«Да зачем мне искать выход? Сейчас на меня там выльют ведро воды и вынесет как миленького. Ты мне покажи, где тоннель».
«Тоннель», — понимающе кивнул мальчишка. «Оригинальный способ самоубийства, но у тебя ничего не выйдет. Тоннель не примет тебя. Ты не настолько плох, чтобы умереть. Если я могу тебе помочь как-то иначе, говори. А нет, так я пойду. Я же тут по делу, а не на прогулке».
«А по какому делу?» — поинтересовался Кантор, разматывая один из ремней.
«Пациента ищу», — пояснил собеседник.
«Так ты врач?»
«Да. А что, не похож?»
«Ни капельки», — честно ответил мистралиец и принялся старательно связывать руки волшебницы. «Убить бы, конечно, было надежнее, но ведь этот маленький гуманист не даст. Впрочем, привязать тоже неплохая идея. Может, она действительно застрянет здесь надолго, и есть небольшая надежда на то, что другие маги поостерегутся с ним связываться, зная, что случилось с бедной мэтрессой Джоанной».
«Кого-то ты мне напоминаешь.
но не врача это уж точно.
— Да? Странно. Твоя побитая физиономия мне тоже кажется смутно знакомой, хотя видеться мы с тобой нигде не могли, разве что здесь, в лабиринте. Тебя как зовут, между прочим, а то мы так и не познакомились.
— Диего, — ответил Кантор, поскольку из всех его имен это было самое простое и распространенное, и опознать его по нему было сложнее всего. Однако на собеседника оно почему-то произвело ненормально сильное впечатление. Он замер, уставившись на Кантора изумленным взглядом человека, до которого с трудом доходит нечто непостижимое, и переспросил.
— Диего дель Кастельмара? Это ты и есть? У тебя еще раньше была цветная татуировка на плече.
— Ну, да, — неуверенно ответил Кантор, сомневаясь, стоило ли признаваться и недоумевая, откуда его так хорошо знают в других мирах.
— Ну, у тебя талант попадать в неприятности, — воскликнул мальчишка, вскакивая с земли. — Объясни, где тебя держат, я попробую кое-кому свистнуть.
— Но как? — растерялся Кантор. — Ты же в другом мире.
— Это моя проблема, ты объясни, так, чтобы это было доступно для человека из твоего мира, а я передам.
— Да объяснить-то несложно, я видел, куда меня везут. Большое уродливое здание на 4-й улице с вывеской «Филиал оружейного магазина» или что-то в этом роде. Все это в Новом Капитолии, в Галдиане. И в здании полно вооруженной охраны, разумеется.
— Хорошо, — кивнул лохматой головой мальчишка. — Постарайся не выходить из лабиринта как можно дольше, но к тоннелю не торопись. Я уже побежал.
Он развернулся и припустил через стадион, только кроссовки замелькали. Кантор проследил, как он промчался сквозь королевскую ложу, словно она была совершенно нематериальна, и вспомнил, что так и не попросил почтенного мэтра представиться. Поскольку кричать ему вслед было поздновато, Кантор в последний раз проверил прочность ремней и узлов, поднялся и неторопливо побрел прочь, размышляя, где он мог раньше встречаться с этим странным парнишкой. Ведь мальчик его вспомнил, значит, все-таки встречались. Что это с его памятью в самом деле? Последние мозги отшибли, что ли? Не вспоминается, хоть ты сдохни. Или это было тогда же, когда и все остальное, что не вспоминается? Или это все просто шуточки лабиринта, и никакого мальчика на самом деле не было, а он тут развесил уши и ждет помощи неизвестно откуда?